Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, на экватор недели, 21 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются. Делают это со всей активностью, мужчины. Но в самом деле, ну что вы, в самом деле. Я не могу понять, почему у меня такой звук отвратительный в наушниках. Ребят, кто что накрутил здесь? Только что же было все нормально. Нет, не очень. Нет. Странно. Ну ладно, давайте начнем, а там уже по ходу разберемся. Итак, 706 и 379-793. Глядите-ка на цифру. 379-793. Красиво, как вы фэншуйно сейчас въезжаете в Москву. 15 800 такси, 20 751 каршеринга, 44 км в час скорость движения по направлению в центр и невероятные 52 км в час скорость покидания центра. Это по-настоящему, ребят, я вам скажу, символ начала конца, начала конца лета или начала вашего отпуска и конца вашей печени. Но all inclusive, там и все вот эти вот пироги. Ну вы понимаете, про что я говорю. Ну что вы как маленькие в самом деле. И 7.07 только что на часах. Это что-то потрясающее. Это что-то невероятное вообще у нас здесь происходит в смысле нумерологии и сочетания цифр каких-то. Ох, что-то будет сегодня. Что-то сегодня у нас с вами будет. Ну, во всяком случае, лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины точно железно будет. И уже сейчас мы стартуем вместе с вами. Давайте, утренняя перекличка. Есть здесь люди живые, спрашиваю я вас. Есть здесь живые люди в сознании уже. Сега, Александр Лис, Дмитрий 48, Алексей и Евгений, Денис Чумичев и Иван, Михаил и Антон, Киберенок и деревенский парень. У нас есть еще, секундочку, Владимир. Тот ли это Владимир, что из Таги? Нет, пока об этом история умалчивает. Сержио 22, Георгий Конькова. Просто Владимир. Южанин, Сергей, еще Сергей. И братуха, и Виталий Филин, и Алексей Лысенко, и лучшие люди планеты. Галина, доброе утро, я приветствую вас изо всех сил. Ну что ж, ребятки, просыпаемся. Определенно какой-то добрый человек мне здесь накрутил что-то на пульте, но это ладно, потом буду разбираться. Ну что ж, ребят, говорит МСК-бот, мы в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Это наш Телеграм-бот-мессенджер Roadstar. Вы здесь. Позвольте мне называть вас Roadster. Но в смысле, это же автомобильная программа. И я не знаю ни одного автомобиля Porsche с именем Roadstar. Но я точно знаю Roadster. И отныне переименуйте себя. Ну, в конце концов, ну что, вам жалко, что ли? Ну, давайте, вы будете родстер. Но как-никак 21 миллион рублей и аж целых 5 автомобилей на всю Россию. Вы понимаете, о каком штучном товаре будет идти речь? Давайте, переписывайте. А мы остаемся по-прежнему, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. И сегодня мы обязательно должны штурмануть еще одну вершину. Мы должны сделать еще один шаг на пути восстановления нашей потрясающей аудитории в телеграм-канале, который у нас сперли, а мы его восстанавливаем изо всех сил. Я сейчас дам вам отсечку стартовую, где будет финишная проходить. Это вы сами решите. 0,57. 7057 на этот момент, прямо сейчас, подписчики нашего телеграм-канала выстроились вот в такой очереди. Давайте и вы тоже заходите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, ровно так же латиницей в одно слово и с большой буквы. Но... Абсолютно правы вы, Вальдемар из тайги, как бы указывая нам своей температурой там у вас в тайге, что сейчас 17. А, кстати говоря, какая разница у нас с Сургутом по времени? Точное время у вас какое, Вальдемар? А, вот я вижу, извините, 9.09. Это правильно? Это вот вы в 9.09 сделали скрин. Все верно? Тогда у нас всего лишь 2 часа разница по времени, но это вообще ничего. Там 17, а максимально сегодня до 21, насколько я понимаю, правильно? А у нас сколько? Это я сейчас вам все расскажу, ведь мы не говорили ни разу о погоде.
В движении.
Так, но для начала о... Нет, потом забуду. Поэтому давайте сейчас про погоду. Итак, что нам обещают синоптики на эту неделю? Потрясающее лето. Лето, ломающее стереотипы и разрывающее... Как они называются? Шаблоны. Вот что он разрывает. Шаблоны он разрывает. Только что мы здесь испытывали глобальное похолодание, а теперь о себе дает знать глобальное потепление. Вчера у меня компьютер показывал 30. Компьютер автомобильный 30. Сегодня максимально днем, вероятнее всего, будет около 25. Потом четверг 26, пятница 22, суббота 23, воскресенье 20, в понедельник 6. Отставить? Это я шучу так. Ночью 18, 11, 11, 15, 9 до воскресенья. Кстати говоря, не так уж и далеко от 6. Ночью с воскресенья на понедельник 9 градусов выше 0. Что хорошо все это время? Хорошо все это время то, что осадков не ожидается. Только чуть-чуть облачно, а потом солнечно. Все, про погоду поговорили. Не нужно звонить, чтобы рассказывать что-то про погоду. Честно, это не тема. Нет, мы не будем заниматься гороскопами и точно совершенно не будем уделять много внимания погоде. А вот о движении, пожалуйста, 404 уже 289, только что было 379 тысяч, вы помните. Это динамика прироста автомобилей населения столицы. Где вы стоите, из-за чего, если знаете, рассказывать, если нигде не стоите. Это, между прочим, тоже повод для того, чтобы похвастаться. 7373948, 7373948, 495-й код, чтобы дозвониться. Дмитровка в область, плотный туман. Осторожнее, пишет Серый Волк. Извините меня, пожалуйста, Серый Волк, но у меня вопрос к вам и вашим коллегам. Извините. Вот, а что, действительно писать легче, чем позвонить? Ну, правда. Ну, что вы, в самом деле? Писать же дольше. Или у вас вы надиктовываете? Одна из особенностей мультимедийной системы новой тестовой тачки, приехавший в тест-парк моторов, это то, что она классная, в общем-то. Но Apple CarPlay работает странно. Если я активирую Apple CarPlay, то ни при каких обстоятельствах я почему-то уже не могу задействовать радио. Вот. И это странно. Странно то, что я сейчас об этом тоже упомянул. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр.
Александр, как у вас там?
Роман, сегодня движение... На удивление рабочее. Едем даже на проспекте Андропова. Вроде бы как все в порядке проскочил. Вот, еду по трешке, все хорошо. Единственный момент. Там, на проспекте Андропова бесконечный ремонт ведется. Там сейчас на проезжей части валяется всякий строительный мусор. Вот. И ввиду того, что там не нанесли еще разметку, народ лавирует, объезжает, потенциально могут друг друга ребята зацепить при объезде.
Понял, понял.
Сгустков строительного мусора.
Осторожнее.
Так что будьте внимательнее, господа.
Я согласен с вами, осторожнее, пожалуйста. Сейчас вообще нужно... Сейчас вообще нужно ходить, знаете, ну, в смысле, ездить. Ну, в смысле, перемещаться по дорогам так, как будто бы вы идете по топям. По Гринпинской трясине, как будто вы идете. Правда. То есть вы должны подозревать, что каждый ваш шаг может привести к каким-то непоправимым последствиям. Потому что здесь ремонт. Вот тут бордюрный камень. Здесь бордюрный камень уже поменяли, но вы едете по техническому слою асфальта, и бордюры... Бордюры выступают настолько, ну, сантиметров на 40 над асфальтом, и поворачивая то, что для вас, казалось бы, незаметным, может, вы можете продрать весь бок своего автомобиля, просто не рассчитав то, что бордюрный камень такой. Это вообще вопрос. Меня вызывают некоторые повороты вопрос. То есть там такая штука, знаете, помните «Любовь и голуби»? Когда дядь Мить в конце рассказывает, там, этот, Василий делится впечатлениями, как он под палочкой ползал по-пластунски. Дядь Мить рассказывает, а у нас колючая проволока и мины на ней, и этот фашист с автоматом. Вот так вот. Вот так и здесь. То есть это есть тренировочные полосы для движения, для обучения водителей. Там ограничения конусами пластиковыми, пластиковыми отбойничками. А есть настоящие адские полосы препятствия. То есть все сделано таким образом, что если водитель начинающий, или водитель неопытный, это то же самое, что начинающий, или какая-то дорожная ситуация, когда или не рассчитал просто, или за рулем автомобиля этого недавно, и не рассчитывает немножечко поворот, то никакого простого наезда на бордюрный камень не случится. Нет, никакого не будет. Там колесо задел, диск, может быть, оцарапал. Будет реальное ДТП с реальным повреждением реального автомобиля, с оторванными бамперами, с разодранными боками, с этими разодранными порогами, вот со всем этим. Тут вопрос, это так специально, ну, в смысле, что, ну, это как бы расчет на это, что, дескать, ну, блюди себя, водитель, становись профессионалом, рассчитывай, что здесь каждый бордюр, здравствуйте, люди из Питера, каждый поребрик, вы бы сказали, каждый поребрик, если хочет убить не тебя, то, во всяком случае, нанести непоправимый урон твоему автомобилю. Это так специально сделано? Как бы спрашиваю я в темноту. А у нас во дворе со стороны улицы был красивый асфальт, ровный бордюр. Теперь после ремонта, который начался в июне, кривой огромный бордюр, страшный, кривой черный асфальт. Хорошо. Виктор, экскаватор, я вас тоже приветствую. Ну и так далее. Значит, что у нас по движению? Я смотрю на Яндекс, где проблемы. Проблемы сохраняются перед Нижегородкой. Ну, Рязанка и вот это вот все. Рязанский проспект. На Московской кольцевой внутренняя сторона. Потому что какой-то колоссальный дорожные работы, колоссальный ремонт затеян. Что-то там действительно адское от Реутова вы стоите. И уже, ну, как бы традиционно несколько ДТП в этой пробке. Товарищи, принимайте что-нибудь. Я не знаю, что бром принимаете. Ну, что-нибудь принимайте успокоительное. Ну, правда, ну что вы нервничаете-то в этих пробках, ерзаете? И так ведь тяжело вам там стоиться, а потом еще будете стоять. Вы понимаете, что к вам ведь волшебник на голубом вертолете не подлетит для того, чтобы быстро оформить ваше ДТП. А Европротокол, у вас бланков нет, да вы и не умеете оформлять это дело. Ну что, стоять там 4 часа будете? Зачем? Ну хватит психовать, спокойно себя ведите. Тянитесь вот плотненько. В натяжечку, в своей полосе, не ерзайте никуда. Это рано или поздно закончится. Будете спокойными, закончится раньше. Будете нервными, закончится сильно позже. И с этими, с потерями финансовыми, может быть. Ну что, в самом деле, как дети. Как не ремонт дорог, так там внутри сразу аварии какие-то. А я так уже цепанул, пишет Гишетмайер. От бордюра нижнюю юбку, боковины, когда... Сняли заборчики на газонах во дворе. Без этих заборчиков плохо радиус дороги видно. Приходится теперь пошире делать. Правильно. Берем с упреждением, забираем с небольшим запасиком.
Моторы.
И это пройдет. Правда, Адик, напоминает нам истину. И это пройдет. В данном случае речь сейчас идет о пробке. Какой телеграм? Как найти? Салазар, как найти? Ну, я думаю, что так же, как любой другой телеграм-канал. Как вы их находите? Вы просто в поисковике у себя там пишете слэш, большая буква радио. Это все латиницей. Радио говорит. МСК. МСК. Это телеграм-канал. Заходите и подписывайтесь. Картинка там такая. Наш вот, хэштег и буква М. Большой значок. Так, у меня было несколько необязательных новостей. Ну, в смысле, необязательных новостей для обсуждения, но, тем не менее, новостей красивых. Давайте начнем по старшинству. От того, что совсем где-то далеко, космически далеко. И будем перемещаться потом все ближе и ближе к нам. Что у нас здесь есть? На специальном портале появилась информация о том, что Roadster от компании Tesla завершил свой первый оборот вокруг Солнца. На это у него ушло 557 дней. Ха! Щенок! Мы это делаем за 365 дней. Причем совершенно не сходя с планеты. Вот можно стоять весь год, стоять, вот просто сидеть, лежать на спине. И тем не менее сделать оборот вокруг Солнца за 365 дней. Этому понадобилось 557. Тьфу, а не скорость. Согласно расчетам экспертов, 7 октября космический электрокар окажется в 7,4 миллионов километров от Марса. Когда еще раз? 7 октября. Это же другое дело. Как бы мы ни стояли, ни прыгали, ни бегали здесь по планете, мы не окажемся к Марсу ближе вообще. А этот уже будет в 7,5 миллионах километров от Марса. Наиболее близкий подход к Земле на расстоянии 52 тысячи километров. 52 миллиона километров он совершит 5 ноября 2020 года. Кто? Марс? Еще раз, я сейчас фразу хочу понять. По расчетам экспертов, 7 октября космический электрокар окажется в 7,5 миллионов километров от Марса, а наиболее близкий подход к Земле на расстоянии 52 миллиона километров совершит 5 ноября 2020 года. Кто совершит? Марс? Что совершит? Марс? Кто совершит? Марс или Родстер? Непонятно. Путешествие начал в феврале 2018 года, ну и так далее. Вы помните, да, что там сидит манекен. Это родстер с открытой крышей, с откинутой крышей. И он летит к Марсу. Текущее местоположение можно отслеживать онлайн на сайте. Отдалился от Земли 36 миллионов километров. Марса преодолел место скопления множества космических объектов Юпитера. Ну и все. Ну, в общем, все, хорошо. Необязательная новость, криво написана. Специалисты, дальше еще один вопрос, который я сразу несколько раз увидел, и это говорит о живости вашего ума, и живости воображения, и аналитическом складе ума, и о том, что вы мыслите гораздо шире, чем некие общепринятые информационные границы. Вот вы спрашиваете, а как его теперь оттуда будут выковыривать? Речь идет о самолете, речь идет о кукурузном чуде. Как 321-й оттуда будут забирать? Вот, пожалуйста, был бы запрос на каждый запрос у Вселенной или у уральских авиалиний, найдется ответ. Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли фюзеляж самолета Airbus A321 уральских авиалиний 15 августа, совершившего посадку аварийную. На месте продолжается подготовка к транспортировке самолета с поля. Работает комиссия МАК, специалисты Airbus. Во вторник был демонтирован двигатель, который отправили на хранение в Видное. Также специалисты откачали около 2 тонн топлива. Кроме того, накануне полностью демонтировали пассажирские кресла и внутреннюю обшивку самолета. Работы по подготовке самолета к эвакуации с места посадки в Раменском районе начались через 3 дня после самой посадки 18 августа. Самолет погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова. Ну и так далее. Я думаю, что, наверное, крылья как-то отпиливать ему не будут, скорее всего. Наверное, расчет на то, что он везде пройдет со своими крыльями. Я так думаю. Так, дальше. Названы новость так себе написана, а вы ее жуете странно. Егор Егорыч, я здесь ничего не жую, кроме еды. Это во-первых. Во-вторых, некоторые новости я читаю просто с листа. Я их просто беру с ленты, вот просто схватываю и читаю. Бывает у вас так, что вы хватаете и читаете? Нет, не бывает у вас так. Извините, не приходилось раньше общаться с актерами больших и малых помостов, которые всегда имеют по 18 репетиций перед тем, как что-нибудь напишут. Надеюсь, вы вычитали это свое сообщение, Егор Егорыч. Дальше. Назван регионы России с самым доступным бензином. Давайте небольшой опрос. Прямо сейчас можете отправить чек, а можете отправить сумму. Просто где вы заправились и чем вы заправились и по какой цене. Дизель, бензин, второй, пятый. 76-й, 100-й, 7373948, это телефон прямого эфира. Есть еще наш смс-портал 925-88-88-94-8. А есть еще у нас телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Попадать в него так же легко и просто, как и в телеграм-канал. Разница только вот какая. В телеграм-канале вы ничего не сможете писать, но будете много получать информации. В телеграм-бот-мессенджере наоборот. Вы ничего не сможете там читать, вы будете только писать. Читать вы там сможете только свое сообщение, которое вы отправляли. Итак. Назван регион России самым доступным бензином. Опубликована классификация регионов России по степени доступности бензина АИ-92. Как сообщает агентство РИА Новости, для составления рейтинга исследователи разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за первые 5 месяцев. То есть, смотрите, это не абсолютные цифры, это не стоимость самого топлива, это именно доступность топлива потребителю, исходя из среднего заработка и стоимости топлива. Среднемесячный заработок за вычетом НДФЛ за первые 5 месяцев 2019 года на местную цену 92-го по состоянию на конец июля этого же года. В лидерах по доступности бензина оказались столичные регионы на территории Крайнего Севера. И территории Крайнего Севера. На первой строчке Ямало-Ненецкий автономный округ. Там с показателем 2080 литров столько топлива можно купить на среднемесячную зарплату, лидируют местные автозаправки. А что у нас, я сейчас смотрю. Владимир Свиридов присылает чек, где указаны сплошные ноли. А заправлен-то сколько? А, в смысле, 40 литров. 40 литров. А как-то вы так смогли 40 литров залить по цене 0 рублей 0 копеек? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вот. А вот как раз-таки по поводу топлива, можно поделюсь лайфхаком небольшим?
Давайте.
Значит, следующим образом. Есть у меня карта определенного банка, где повышенные категории кэшбэка. Выбираешь эти категории. Я выбрал, естественно, АЗС и там кафе, рестораны.
Угу.
Вот. Еще постоянным клиентом являюсь одной из на красной заправке у нас в городе. Вот. Там тоже своеобразные баллы копятся
так
на карточку. Вот. И с каждой заправки это не чувствуется. Но когда мне раз в месяц возвращается кэшбэк, и раз в месяц после заправок я списываю эти самые баллы, вот, в среднем стоимость 95-го бензина у меня получается где-то в районе 39, наверное, рублей за литр.
95-й в районе 39. А так-то он сколько у нас? В районе 45?
Почти 48.
Уже 48. Я понял. Хорошая тема. И спасибо, что вы подкинули нам тему для голосования. У вас есть некие бонусные карты топливные. Я не говорю про топливные. Хотя это и есть, наверное, бонусные. Ну, в общем, у вас есть какие-нибудь бонусные карты? Просто топливные карты, на которые накапливаются баллы. Просто карты какого-нибудь банка, вот так вот с кэшбэком. Но вы каким-то образом пытаетесь для себя понизить стоимость топлива. Да, вы это делаете. 134-21-35. 134-21-35. Проголосуйте. У вас есть какой-нибудь инструмент, позволяющий вам, помогающий вам экономить на приобретении топлива? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет такого инструмента. Вы просто тупо подъезжаете и оплачиваете полную стоимость. Ну, выбираете заправки, где может быть чуть подешевле. Объезжайте те, где может быть чуть подороже. 134, 21, 36. Нет у вас никакого инструмента, который бы позволил вам сэкономить на приобретении топлива. Нет такого инструмента. 134, 21, 35. Такой инструмент есть. Вот он. Посмотрите. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Сашел. Да, ну, Саша. Я немножко по-другому поступаю. У меня несколько служебных машин, которые я в неделю там заправляю на них 1000 рублей. Я заезжаю на... Выезжаю с работы и заезжаю на заправку, трассы, которая называется.
Да.
И там у них с каждых 100 рублей 4 рубля падает на приложение.
Скажите,
на
у нас мобильный. Сейчас должны быть новости, но по чесноку удается что-нибудь себе накопить для своей личной
тачечки? Ром, ну за месяц примерно полный бак я себе оправдываю.
О, очень хорошо. И вот теперь результаты голосования. 91,9. Какие молодцы. 91% имеют какие-то карты. В любом случае, какой-то инструмент, позволяющий экономить. 91%. 9% не имеют. Сколько экономите? 91%. Теперь об этом напишите.
Моторы. Моторы.
7 часов и 35 минут. Мы продолжаем, если вы не против. 495 450 автомобилей сейчас на московских улицах и магистралях. 379 тысяч было ровно полчаса назад. За месяц собирается от 1000 баллов, а 1000 баллов это ровно 1000 рублей. Это читаю я, Денис. Я вижу все ваши сообщения. Так, Михаил, карта лояльности. Август. Первое это траты, правильно? 7838 рублей. Батюшки, ну вы, честно говоря, не особо-то и ерзаете, Михаил. Или расход небольшой. Накоплено 104 бонуса. А что 104 бонуса? Это 104 рубля? Тогда это вообще ни о чем экономия. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, меня зовут Вадим.
Вадим, очень приятно.
Вот кто-нибудь мне может объяснить? Я очень езжу много по России, за Россию. В Казахстане у нас бензин стоит 26 рублей. 92.
Ну да. А в смысле, а что вам объяснить? Почему он там стоит так... так
вот я не могу дешево понять. Наши же заправки стоят там. Там нефть и прочее.
Ну то, что наши заправки, это ничего не значит. Вы знаете, Сбербанк в Европе дает кредиты под 1.5-2%. Так что это нормально, когда что-то наше где-то на совершенно иных условиях работает. Я, ну, вот сходу я вот так вот вам не расскажу всю структуру бизнеса и топливоперерабатывающей промышленности в Казахстане и почему там такое топливо, такая цена. Но я предположу аккуратно, вот что вы бы не хотели жить в Казахстане только для того, чтобы покупать дешевое топливо.
Это понятно.
Ну, с учетом уровня, я был в Казахстане несколько раз, и скажу вам честно... Вот такая цена, 26 рублей, я думаю, что она процентов для 80 уже почти неподъемная, да, водителя Казахстана. Ну, просто неподъемная. Может быть, все дело в том, что, ну, как бы, ну, регулирование таково, что, чтобы хоть кто-то мог приобрести топливо. Хоть кто-то, может, его дотируют там. Не знаю, но вопрос хороший. Может быть, специалист здесь сейчас найдется и расскажет нам. Но я так скажу, что наше топливо по 45-47, 95-е, это, в общем-то, значительно для нас доступнее, чем по 26 рублей в Казахстане. Ну, просто ни в какие ворота просто. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. А вот по поводу бензина хотел и по поводу процентной ставки, допустим, за рубежом, то, что Сбербанк,
да,
есть такие проценты, а там ниже. Это говорит о том, что мы колониальная страна у США. И как они нам диктуют жить, так и мы живем.
А в США Сбер не работает, это в Европе. Причем здесь США? Нам Испания не диктует, как жизнь. Нам...
Центробанк же принадлежит не нам.
А кому?
Ну вот, как бы я скажу, как бы не смогу точно ответить, но вот Советский, есть такой канал, Михаил Советский, там все четко объясняет.
Спасибо большое. Сейчас мы все ринемся. Нет, конечно, мы не будем этого делать. Нет, Испания нам вообще ничего не диктует. Времена, когда Испания кому-то что-то диктовала, прошли лет 400 назад, поэтому вот тут как бы вопросов нет. Дальше. Недавно залил 73 литра в бак на 70. Вот так и живем. Алексей, но вам просто... Под горлышко заправили. Вам просто... Ну, или это были специальные 73 литра, как, знаете, специальные корейские лошадиные силы в автомобилях. Они такие же, как и немецкие. Только чуть компактнее, чуть меньше и значительно слабее. Но их столько же. Но они слабее. Вот, поэтому там, ну, примерно на одну немецкую лошадиную силу приходится где-то, ну, в среднем 1,2-1,3, в зависимости от автомобиля, лошадиные силы корейские. Ну, где-то так. Ну, то есть, условно, на 100 немецких лошадиных сил приходится примерно 130 корейских лошадиных сил. Для того, чтобы динамика автомобиля была примерно такой же. На красной заправке литр топлива стоит... Красно-белой, наверное, заправки, Денис. Литр топлива стоит на рубь дешевле, чем у остальных. С бонусной картой скидка рубь с литра. В итоге экономия ноль. А, в смысле... Стоит на рубль... А, дороже, не дешевле. На рубль дороже, чем на остальных. А с бонусной картой скидка рубль. Это хорошо, знаете, Денис? Это вот как раз та самая стратегия. Внимание! Только сегодня невероятная акция. Купи 4 по цене 3 и 1 получи бесплатно. 4 по цене 3 и 1 получи бесплатно. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе. Григорий, да, Григорий.
У меня вот какая-то карточка есть, если за нал заправляешься, то дает скидку рубль с литра. Ну, честно, не люблю вот эти все заманухи от всех этих заправок, потому что такое ощущение, что тебя держат за идиота, за какого-то.
Да.
Ну, хотел, вот гордость моя машина, вот Rapid 1.4 турбо, 125 лошадей. У меня рекордно низкий самый расход.
Литров 6. А по трассе 4, еще меньше.
4,3. Это просто фантастика. И вот пока дозвонился, хотел очень острую тему для меня вот спросить, может, вы знаете. У нас в Подмосковье, в Щелковском районе, сейчас реализуется программа губернатора «Доступная среда» называется. И у нас
во всех... Это как раз про сегодняшний день, то есть, а четверг уже недоступный будет.
Да, вот, доступная среда, верно. Вот. И у нас от деревни, там, например, до станции электрички, от деревни до деревни, вдоль дороги, загородного шоссе однополосного, где нельзя обгонять, где сплошная линия, прям впритык к осевой, ну, к линии, делается тротуар с выступающим бордюром, ну, таким приличным. И получается, обочин больше нет на загородном шоссе. И выходит, уже было у нас несколько ДТП, когда машина уходила от встречного удара, от лобового, но там бордюр, и она ломала себе колесо, ступицу там и прочее-прочее, и даже и вот в лоб попадала. Я пытался найти какие-то ГОСТы в интернете, на какое расстояние от загородной дороги должен быть находиться тротуар. Не нашел, такого не нашел, плюс ко всему, ну, то есть это же для людей как бы сделано,
ну, да.
И вот представьте, от деревни до станции идти 4 километра. Если идет там дождик или еще что-то, то есть там лужа постоянно, людей брызгают, и, ну, в общем, какая-то среда...
Хорошо, а если не тротуар, то как люди добирались раньше, по обочине шли?
Ну, там как-то вот всю жизнь там живу, добирались, знаете, как на маршрутках, на автобусах,
то есть ну,
кто-то
никто...
по обочине как-то шли, но и то, насколько мне вот кажется, идти по обочине правее дороги, там, к лесочку, это было... безопаснее, чем идти прям вот... То есть грузовик поедет, зеркало...
Скажите, у меня один последний вопрос остался к вам. А вы из обочечников время от времени?
А, да.
Вот, вот. Все, я понял. Я просто думаю, ну, как бы, в чем заинтересованность ваша?
Вы знаете, я вообще считаю, что не надо никого судить, потому что каждый может оказаться в шкуре другого в любой другой день.
Да нет, понятно.
И у меня вот... там, ну, загородный дом, да, находится, и чтобы мне доехать, например, жена была беременная, на УЗИ мы ехали, да, и это был май месяц, и все с рассадой стоят.
Вот не, вы понимаете, это нормально. Я сейчас в аэропорту Хабаровска перегавкивался с китайцами. Я ему сам дурак, а он мне, вот что-то такое, вот. Почему я это делаю? Потому что их там где-то процентов 140 на регистрации. А потом их процентов 140 на контроль. Вот эта тетечка, которая перед досмотром вещей ставит штампик, что, ну, как бы ты прошел вот в зону, где тебя досматривают сейчас, будут просвечивать твои вещи. Ставит штампик. И вот к этой тетечке одной, прикиньте, аэропорт Хабаровск, несчастной тетечке одной, стоит колонна китайцев. Колонна. И что происходит? То есть какие-то сигнальные люди, которые, наверное, замыкающие группу. Вот они стоят, а те, кто проходит регистрацию, они подходят и становятся как-то постоянно перед ними. И ты понимаешь, что если ты будешь стоять сзади, за этими людьми, которые типа бодигарды такие, вот они, охрана, то ты будешь стоять вечно, потому что поток китайцев никогда не закончится. А они делают вот так. То есть есть люди, прикрывающие тыл, а все остальные, вот там все, там три стойки регистрации, и все с этих трех стоек регистрации подходят и перед ними становятся, и автоматически проходят как бы в это окошко.
Да, Роман, я понимаю.
Что я делаю? Что я делаю? То есть у меня вариант либо продолжать быть хорошим, либо вступать в конфронтацию. Вот, поэтому смотрите, я хочу вам сказать, но с другой стороны, да. Сейчас я закончу, но с другой стороны, ровно так же есть ситуации, когда действительно у человека 37 минут до вылета, 37 минут, и тогда он бежит с криками: «Ребята, вот билет, у меня вылет прямо сейчас, люди добрые, пропустите», я это понимаю. Но когда это превращается в поток передо мной, я этого не понимаю, я иду случайно расталкивать. Хорошо, что они маленькие,
Роман,
а я большой, плечами их.
Абсолютно с вами тотально согласен. Вот такая ситуация у нас была в Шереметьево с теми же самыми китайцами.
Да.
Мы приехали за 3 часа заблаговременно до вылета.
Да.
И просто стояли, пытались пройти вот эту безопасность. И мы понимаем, что у нас уже час остается сейчас регистрация. Да? Пришлось идти к ответственным сотрудникам аэропорта,
да.
Которые нас уже обвели сквозь этих китайцев, и мы прошли. Вот. И это как раз к тому, что есть вот поток, который он едет тут разово, да, то есть эти китайцы, они прилетели и улетели.
Нет, они постоянно там, обочечники тоже постоянно на обочинах, они никуда не прилетели и улетели, они там постоянно.
Пользуюсь обочиной, но исключительно в тех случаях, когда у меня форс-мажор.
Все, сейчас нужно заканчивать, спасибо вам большое. Нет, вы пользуетесь, когда у вас форс-мажор. Другой пользуется, когда у него у ребенка недержание. Третий пользуется, когда ему надоело стоять в пробке. Четвертый пользуется, потому что он пользовался этим еще до угара НЭПа. И так начинается все. И в результате это превращается в бесконечный поток влезающих передо мной потом, когда обочина исчезает, или там начинается отбойник. В бесконечный поток, который вклинивается в мой ряд, в котором мы типа должны ехать ровно. Ну поймите, вот это для вас только единичный случай. А вы понимаете, сколько вас? Сотен и тысяч. Вот, ну, умных. Поэтому вы постепенно превращаетесь вот в таких китайцев. Ну вот в таких, которые влезают просто. И у каждого из них есть одна маленькая история про то, почему он это делает. Одна маленькая история, одно маленькое моральное оправдание про то, почему вот то, что он делает, это нормально. Но все остальные свиньи-то, конечно. Но вот у меня есть моральное... Вот пока это моральное оправдание будет существовать в сознании каждого, этот поток не иссякнет. И я больше того вам скажу, что именно из-за этого вот морального оправдания, из-за того, что вы есть люди, которым действительно нужно, действительно, у нас отношение к ним как к сволочам и негодяям, а им действительно нужно. А мы думаем, что это сволочи и негодяи, потому что мы видим поток справа от себя, пылящий, забрызгивающий нас грязью, оттуда летят камни в наши автомобили и все вот это вот, понимаете? Потом они тормозят полосу нашу. Вот из-за этого потока, не из-за вас лично, вы-то хорошие, я же только что с вами говорил, вы нормальный, вменяемый человек. Из-за других, у них другие. У них причины другие, конечно. Вот из-за этого мы не верим в то, что там есть нормальные люди. Ровно как я китайцу, который будет размахивать передо мной своим посадочным билетом с криками на китайском языке, что извините, у меня через 10 минут рейс, пожалуйста, пропустите, я ему уже не буду верить, потому что только что я видел примерно 4 миллиона китайцев, которые пролезли сейчас передо мной без очереди.
Краш-тест.
Так, нет, по обочине мы голосовать не будем. Нет, никакой краш-тест. Здесь мы ругаем, хвалим автомобили. Нет, мы не будем больше включаться сейчас. Все, обочина закончилась. Я знаю, что у вас подгорает по поводу того, что это нормально, и по поводу того, что это ненормально. Нет, это мы не будем делать. Ругаем, хвалим автомобили и сталкиваем в краш-тесте, где мы выясняем потребительскую привлекательность каждого автомобиля. Каждого автомобиля потребительскую привлекательность. Что это означает? Это означает, что вы можете вообще не разбираться в технических параметрах автомобиля. Вы можете ни разу не тестировать его, не сидеть за его рулем. Но тем не менее, ну как тот же Китай, условно говоря, или Луна. Вот вы же не были на Луне никогда, правильно? но у вас есть какое-то мнение по поводу Луны. Ну, что-то вы про нее знаете, но вы там ни разу не были. Так и с автомобилями. Вы можете ни разу его не эксплуатировать, не управлять, не сидеть в салоне даже. У вас есть какое-то мнение по поводу этого автомобиля. Вот именно основываясь на этом мнении, мы здесь и проводим краш-тест, голосование. Если нужно выбрать автомобиль, обращайтесь, давайте нам альтернативные варианты. Ну и сейчас займемся. А по ходу еще и ругаем, хвалим. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, хотя бы коснуться спорт, 8-местный, который, не знаю, с чем.
Форд, что вы имеете в виду, транзит какой-нибудь?
Ну, он там как... Кастом, как-то так он называется, или транзит.
Если, вот спасибо, просто звук не очень хороший. Если, это правило, которое я только что для вас придумал. Если вы не знаете, с чем столкнуть, не сталкивайте ни с чем. Ну, все, значит, это ваш автомобиль. Ну, в смысле, если не приходит больше ничего в голову, и вы думаете, что, ну, вот есть, ну, порядок таков, что надо, наверное, еще с чем-то сравнить. Не надо. Не надо. Потому что... С одной стороны, вы все равно Форд потом этот возьмете. А когда с ним что-нибудь, не дай бог, случится, вы будете думать, эх, черт, а я же думал, что, может быть, вот это у меня такая история с вертолетом была, с Ми-8 на Камчатке. Ты когда садишься в него, я последний из группы зашел-то, последний, до конца сомневался, Долина Гейзеров. Ой, как хочется. Все единогласно говорят, слушай, ну нельзя побывать на Камчатке и не побывать в долине Гейзеров. Это самое главное, что нужно сделать. Ты будешь всю жизнь потом себя корить, что ты этого не сделал. Я думаю, да. Но надо лететь на вертолете Ми-8, сидя на дощечке вдоль бортика, вот это вот все. Нет. Страшно просто до жути. Страшно. Нет, не могу. Потом, но долина Гейзера. Да. Но это так страшно. И вот ты думаешь, когда он начинает заводиться, винты начинают крутиться, все колбасит внутри. Звук все. И ты думаешь, боже мой. Ведь я же сейчас, когда он будет падать, самая стремительная и самая пронизывающая меня мысль будет про то, что идиот, почему не послушал свой внутренний голос? Идиот, ну это же вообще, ну ты же, он же тебе кричал, нет, не делай этого. Возьми Cayenne Turbo, поезжай к вулкану по дороге, и остался бы жив, здоровый, все было бы хорошо. Вот именно это будет происходить с вами. Если и когда ваш Форд начнет ломаться, а вы выбирали из нескольких автомобилей. Не надо. Все, вот есть Форд и Форд. Вот и выбирайте. Да, извините. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Владимир.
Да, Владимир.
Вопрос такой. Вот сейчас ищем замену жене Kia Venge.
Да.
Вот. Пока только представляется, это Kia вот этот X-Line, по-моему, да?
Рио X-Line.
Да, X-Line.
Ну,
и
нет,
Golf,
ну...
По-моему, больше ничего
у
нет.
У Kia еще есть замечательные модели, такие как Kia Soul, пожалуйста. Вот вам не до...
Ну, это уже кроссовер, а кроссовер
не.
Как-то...
Ну... Не, ну я посмотрю, как он кроссовер? Клиренс, микроскопический привод, моно. Он просто выглядит компактным. Вы знаете, вот его вот это... Если сравнить их размерами, там, с той же Венгой, я вас уверяю, окажется, что размеры у них примерно одинаковые. Это просто визуальное восприятие так автомобиля. Но за счет этого визуального такого восприятия и конструкции, архитектуры самого автомобиля, вы получаете действительно очень просторный салон впереди переднего пассажира, задний диван вообще, как в кроссовере. Правда... Багажника нет. Но в Венге вашей тоже багажника
таких
нет.
В машинах, да, его обычно вот. Нет.
Поэтому я бы сказал, что здесь есть из чего выбрать. Здесь по-настоящему есть из чего выбрать. Есть еще Пыш 3008. А сколько... Венга же официально не представлена у нас, мне кажется.
Ну, она уже ей машине 7 лет.
А, то есть вы с пробегом вот это вот...
Нет, мы покупали ее изначально, как бы,
да.
Все, и уже 7 лет.
А, в смысле, поменять вот, на что-то да. Похожее. Вот я говорю, я да. Бы, если бы мне пришлось решать эту задачу, в первую голову я бы посмотрел на Soul. На новый Soul, яркий, эмоциональный во внешности, очень прикольный внутри. С точки зрения эргономики все очень хорошо в автомобиле, нормальные комплектации, просторный салон, а багажника все равно не будет ни у одного из других автомобилей в этом сегменте.
Какой-то внешний вид, мне кажется, странный немножко, не?
Да? Ну, не знаю. Нет, мне наоборот кажется, что прикольно. Ну, как бы, не знаю.
Мы так примерно в полтора то вложимся, так понимаю, да?
Ну, примерно в полтора, тут можно вам Аркану посоветовать. Но, вы знаете, это такая вещь в себе. Это здесь нужно вот, прямо нужно жене покататься, пойти тест-драйв пройти, потому что может оказаться, что так-то вот с точки зрения характеристик и визуального восприятия автомобиля все нормально, но как только начнутся эксплуатационные испытания, жена вам скажет... Не хочу. Вот, поэтому... Ну, Аркана вот еще, пожалуйста. В полтора это практически максимальная комплектация в Арканке будет.
Ну, а X, вот этот, как он...
Rio X-Line.
Такой, по-моему, пожестче, да? Или почему его как бы не особо... Или он такой брутальный, как...
Ну, я просто... Ну, вы знаете, я просто исхожу из того, что мы как бы должны расти от меньшего к большему, от худшего к лучшему, от простого к сложному. Вот. А Rio X-Line, ну, это Rio. Это то же, что Солярис. Хотите ли вы, чтобы ваша жена на Солярисе ездила? Это, ну, как бы... Нет, но с другой стороны, нет, противопоказаний никаких. Я вам скажу, что уж лучше X-Line, чем Сандеро какой-нибудь Renault. Ну, в том смысле, что X-Line гражданский автомобиль, комфортный, с комфортной рулевой, рулевым управлением, легоньким, приятным салоном, вот не утилитарным, там, как будто бы автомобиль создавался для деревеньки и называется дача. Вот, а он, ну, комфортный городской автомобиль. В этом смысле да, но просто мне казалось, что вы расти хотите, а рост это как раз вот что-нибудь такое, типа компактного кроссовера, пусть даже переднеприводного. Ну что мы оставим? Rio X-Line? Rio не годится. Давайте Soul.
Ну, давайте три, да, возьмем, потому что как бы жена против вообще кроссоверов. Ну, она считает, что нет дачи и в городе на нем делать нечего.
Ну, тем более Soul. Это не кроссовер, переднеприводный. Сейчас я вам скажу, секундочку, не уходите. Я сейчас посмотрю быстренько актуальный прайс на него. Покажите ей Kia Soul. Я вас уверяю, ей очень понравится. Ну, я так думаю. Смотрите как. Комплектация премиум. 2 литра, автомат, 150 сил. 1 579 000. Потом есть еще GT-Line, типа максимальная. Но она не нужна. Вот эти 200 сил зачем? Премиум. 1,5 миллиона. Есть все. Плюс свою в трейд-ин. Плюс еще что-то. Получите еще 1100-150 скидки. А может и больше. Ну и в результате прям вот очень яркий, классный, эмоциональный, беспроблемный автомобиль с нормальными характеристиками. Но я имею в виду нормальные характеристики с точки зрения нашего психологического спокойствия. Потому что мы что-то такое думаем про турбомоторы, типа там об их надежности, да? А здесь атмосфера. Мы что-то такое думаем про вариаторы и про роботы, а здесь классический автомат 6 диапазон.
У меня и турбомотор, и DSG, как бы все нормально.
Понял. Но X-Line, видите, я X-Line не могу поставить здесь голосование Soul, просто потому что X-Line там миллион с чем-то, да, а это уже другой статус автомобиля. А Аркану, сравнивать Аркану и Soul? Ну, тоже Аркана, как бы, это все-таки кроссовер. Там клиренс, там и полный привод, и что-то такое.
А гольфа нет смысла, да, особо рассматривать? Он будет вообще пустой.
Ну, я бы не стал. Если уж рассматривать гольф, тогда я бы рассмотрел Mazda 3. Это гораздо более классный автомобиль. Гораздо более высокий уровень. Ну, свежую, новую тройку Mazda.
Я понял.
Может, попробуйте жене показать ее. Она там в 1,5 миллиона можно взять. Ну, правда, комплектация будет попроще. Ну...
Ясно.
Да, вот так вот. И даже и Soul не буду выводить в голосование с Mazda, просто потому что тоже абсолютно разные жанры. Смешение жанров. А зачем голосовать? Они ведь убрали X-Line. Ну, потому что, ну, да, ну как убрали? Ну, можно еще найти. А почему не Corolla? Не знаю. Не обижайте Solaris, Антон Рару просит. Я не обижаю. Я всего лишь показываю его место в пищевой цепочке. Невозможно обидеть человек, указав что просто его место, фактическое, не придумав для него какую-то позицию, а просто показав его место. Ну, правильно? Ну, правильно. Вот. Достала Октавия, пишет Росомаха. Не ломается. Росомаха, дайте знать, мы с ребятами подъедем и решим вашу проблему. Извините. Да, доброе утро, я слушаю.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень, здравствуйте.
Роман, что, жене выбираем машину?
Так.
Так, и? Смотрите, вот парень, да, сейчас звонил, уважаемый, я не знаю, как тебя зовут.
Да.
Отдай жене на откуп. Это вот прям вот проходило. Вот.
Ну, конечно, потом, я тоже думаю.
Ром, ну потом всю плешь. Я как-то раз говорил, своей первую машину купил, это, Suzuki CX-4, что ли, да?
Угу.
Думаю, ну будет учиться. Сел там 106 лошадиных сил, что ли, по-моему. Я говорю, все шикарное, прям великолепное. А сам говорю, блин, она ж помойка. Давишь, она гудит, не едет.
Uh-huh.
И как-то раз я это и озвучил. Рома,
ну,
я
все.
На всю жизнь врагом стал.
Лучше с любовницей застала. Хотя бы какое-то удовольствие получил бы от этого.
Так что на утку, ребят, на утку.
Согласен.
Отдайте им, все равно потом будешь виноват.
Согласен. Спасибо. Хорошего дня. Вот мне Андрей спрашивает. Нет, не Андрей. Да, Андрей. Горинчик. А что не так с Ми-8? Возвращает как-то к разговору о Камчатке. Андрей, все так с Ми-8. Все с ним замечательно. Просто мне кажется, мне Ми-8 напоминает немножечко нашу Азбуханку. Ну, то есть нереальный в своих характеристиках, невозможный в своих возможностях. Все прям вот, ну, все в нем. Ну, что-то как-то вот его железность и его утилитарность и первобытность его, какая-то его первобытная сила, немножечко настораживает. Как-то это, ну, чуть-чуть. Я понимаю, что это один из самых надежных вообще вертолетов в принципе. Ну, как-то немножко там все так на живулечку и на сопельках немножко вот это все. 569 тысяч 90 автомобилей сейчас в Москве. В начале часа их было 379 тысяч, баллов 2.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, начало конца всего вот этого. И что еще? И отчаливание, и курорты. Небольшой социологический опрос на тему нас с вами. Скажите, вы уже или еще нет? Вы уже да или еще нет? Вы уже воспользовались all-inclusive-ом нашей дальней турецкой дачи Анталии, Белек? Что-то, какие там еще есть замечательные места? Сиде. 134, 21, 35. Вы уже отдохнули. Все, нет, вы припасли это все на вкусненькое. И на после 20 числа августа, дескать, основной вал туристов уже схлынет. Вы воспользуетесь чуть более выгодными предложениями. И все такое. Давайте посмотрим друг на друга. Мы отдохнувшие с виду, но нервозные, потому что у нас синдром отмены. И как бы понимаешь, что лучше уже не будет, все лучшее позади. Да, 134, 21, 35. Вот такие мы. У нас хороший загар, но в глазах читается дикая тоска и такая нервозность в движениях, потому что ты понимаешь, все уже прошло. Как бы для тебя все закончилось. Да, вы уже, да, уже отдохнули. 134, 21, 35. Я просто хочу понять, лучше будет в транспортном смысле слова? Потому что мы каждый день лета проживаем с ощущением, что дальше будет лучше. Потому что вы, в конце концов, все свалите, а мы, в конце концов, единицы здесь останемся. Тогда вы уже отдохнули 134, 21, 35? Нет, нет, вы еще не отдохнули. И в этом году не планируете. Ну или планируете, но уже где-то там... В сентябре, может быть, когда вообще все съедут с этих средиземноморских побережий, съедут вообще все с детишками, ибо начнутся школы, сады и все такое. Вот. И тогда вы уже на пустынные пляжи отправитесь Белека. 134, 21, 36. Нет, вы еще не отдохнули. Нет, еще не успели. Нет. 134, 21, 36. Да, уже отдохнул. 134, 21, 35. Нет, я еще не отдохнул, говорю я, как бы голосую, вот принимаю участие в этом голосовании. Но с другой стороны, не имею никаких моральных прав и оснований отправляться в какой-нибудь отдых при такой рабочей загрузке и насыщенности. Вот эти вот все крабы, вот эта вот вся красная икра. Ну о чем вы говорите? Ну куда? Ну это уж совсем свинство было бы. Какая Турция, старый слон спрашивает. Настоящие патриоты должны отдыхать на вилле в Италии. Старый слон. Ну, да, озеро Комо, может быть. Но я думаю, что наши патриоты, им как-то по душе Ну, если уж они совсем не рафинированные, им как-то больше по душе Испания, я думаю. Ну, как-то вот это все, а не Италия. Первый раз летал вообще круть. Бухал 10 дней. Хорошо. А если весной отдыхал? Не, не считается, Сергей. Вот все, что было до июля-июня, это все, этого всего не было. Нет, нет, нет. А отдых считается, только летний отдых считается. А все, что было до этого, это вообще не в счет. Испания вообще лучшая страна в Европе, Адик. Ну, наверное, а Барселона один из лучших городов, прямо скажем. Вот убрать бы оттуда, зачистить бы, в хорошем смысле слова, Барсу от вот этих элементов криминализированных, не местных, не коренных, и тогда вообще было бы хорошо. Вы уже отдохнули? Да, да, уже успели, да, у вас летний отдых уже случился. Может быть, и не раз. 134-21-35, если вы из этих. 134-21-36, нет, еще не было. А может, и не будет. Но или еще не было, но планируйте. 134-21-36. Тогда позвоните и проголосуйте. Но пока цифры не динамичны, но меняются. Постепенно разрыв то сокращается, то увеличивается. Но тем не менее остается. Нет. Все, выровнялось. Только что было 46, потом было 47, то есть на 54, потом на 53, сейчас 49, на 51. Давайте я предположу, вот я остановлю голосование, все, я остановил голосование, спасибо вам большое. Давайте я предположу, что это примерно, ну, как 50 на 50. И это странно. Я, но не 50 на 50, уже отдохнул 49. А еще нет, 51%. Вам 51%. Я хочу сообщить один небольшой факт о нас с вами и об окружающей среде. Эта окружающая среда имеет свое календарное значение. 21 августа. 21 августа. Вот, ну, что вам, еще какой-нибудь волшебный пинок вам нужен, чтобы вы, наконец, уже уехали, и мы, наконец, здесь насладились последними беспробочными деньками. Да, кстати говоря, о беспробочности. Баллов уже 3. Внешний МКАД перед Ярославкой из-за дорожных работ у Осташковс... Нет, не у Осташковс, а вот сразу за Ярославкой, плюс еще ДТП внутри. Там довольно тяжело. Дальше идем по МКАД против часовой стрелки перед немножко Дмитровкой. Ну, так себе. Потом перед М-11 Ленинградкой Старой. Потом перед Волоколамкой чуть-чуть потолкаться. Ну и на внешней стороне больше, пожалуй, что проблемы нет. И какая-то целая россыпь. Ожерелье из ДТП на внутренней стороне МКАД между Реутовым и Рязанским шоссе. Дорожные работы. Я призвал вас там быть, именно в этом конкретном месте, быть поспокойнее. Но у вас нет, не получилось, нет, поспокойнее не получилось. Да, еще хочу предупредить, если вы вдруг собираетесь в этот райончик, что у вас будет непросто, если вы планируете ехать с МКАД, съезжать во Внуково. Во Внуково с МКАД не съедешь. Из Внуково, насколько я понимаю, тоже будет там сложно куда-то уезжать, потому что там целый ряд перекрытий из-за открытия станции метро и... И, наверное, какой-то смысл есть в этом, но мы его не видим. Больше того, с Ленинского проспекта также не съехать на улицу Островитянова и дальше. Вообще, это какое-то адское местечко, там сплошные перекрытия, ребят. Обращайте на это внимание. В районе метро Юго-Западное вообще коллапс какой-то абсолютный. Потому что там, я так понимаю, компенсационные автобусы ходят вместо метро. Метро все перекрыто, и там одище. Примите глубочайшие соболезнования наши в связи с тем, что у вас там такая катавасия происходит. Ну что ж, поехали дальше.
Моторы.
Седан, наконец, Volkswagen Polo возглавил топ 10 самых популярных новых легковых автомобилей на столичном рынке. Это Автостат нам сообщает. Столичный имеется в виду, нет, имеется в виду не Вашингтон, нет, не Рим никакой, и даже не Берлин. Нет, речь о Москве. Вот столичный наш рынок. Polo от компании Volkswagen. У меня вопрос. А что вам так глянулось в этом автомобиле? Вот за какие, извините меня, за какие вы так включены в Polo? вопрос предельно простой. Во-первых, удивительно, что на фоне всего, на фоне корейцев, на фоне, ну, на фоне вообще всего, на фоне, и вот это для меня самая большая загадка, на фоне Рапида, вы предпочитаете седан Поло, чуть более простой конструкции, чем Рапид. Чуть менее практичный, чем Рапид. Но я бы сказал, не чуть менее. Просто потому, что Поло — это седан, а Рапид — это лифтбэк. Ну и так далее. Вот для меня это остается пока что загадкой. Может быть, кто-то из вас может разрешить эту загадку. Потому что я, честно говоря, не очень понимаю. Самые популярные модели Москвы. С января по июль в Москве было куплено 7533 седана Поло на 43% больше, чем в прошлом году. И обращает на себя еще не просто любовь к этому автомобилю, а нарастающая динамика этой любви. Они вам там что, медом помазали? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Роман.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Я обладательница Поло. Вот. Что касается корейцев, бывает. У меня был опыт с Hyundai Solaris.
Так.
И мне не нравится...
Все.
Не уверена я в железе, скажем так. Очень она легкая какая-то. А здесь я себя чувствую более защищенной, чем в Hyundai.
Ладно, хорошо, корейцы. А почему не Rapid?
А это была просто корпоративная машина, и она мне досталась так.
А вас, вот когда вам корпоративные автомобили выбирали, у вас какие еще были возможности по выбору? Или вам просто сказали, вот у вас
нет,
Поло?
И, ну, нам просто Поло. Сказали, и одному из коллег достался Rapid, а мне вот досталось Поло. И я очень довольна.
Понял.
У меня сестра купила Поло, расход бензина вообще великолепный. По обслуживанию тоже никаких проблем нету.
Все, понял. Нравится. Хорошо, понятно. Спасибо вам большое за комментарий. Вот видите, ну, просто все нормально. Просто все нормально с автомобилем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, в целом, как бы, езжу на каршеринге периодически.
Угу.
А там есть все варианты.
И Rapid, да, и Rapid, и Поло, и Солярис, и Рио. Да.
Ну, честно, по ощущениям, такое же чувство, что другой автомобиль. Другое качество отделки, не знаю.
В смысле, Volkswagen и Skoda, вот разница между ними?
Да, вот прямо я Rapid могу сравнить, что, не знаю, такое ощущение, что подвеска какая-то раздолбана. Опять же, я не знаю, там разные люди ездили, может быть, там разбили, там не разбили. Но в целом ощущение, что более качественно как будто сделано. И по материалам особенно. Ну, то есть, вот едешь как-то, не знаю, более качественно.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Да, я слушаю вас, дайте еще пару звонков и пойдем дальше. И по статистике, и по программе. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот по поводу Пога.
Да.
Родители купили 2 месяца назад.
Угу.
При прочих равных, да, 747 тысяч получился Пога 1.6 110 лошадей. На механике, но в максимальной комплектации. То есть передний, задний парктроник, камера, обогрев лобового, электроскладывание зеркал. Вот. Как бы корейцы за эти деньги, что Солярис, что Рио, они предлагают более.
Можно я сейчас немножко в Шерлока Холмса поиграю, подключу немножко дедукцию. Я полагаю, что ваши родители автомобилем пользуются в том числе для того, чтобы гонять на дачу, ну, за город. Иначе зачем механика? Чисто по Москве
нет,
на механике
нет,
не
только
очень.
Только по
нет?
Москве, потому
только
что...
Москва.
Отец такой старой закалки, ну, он приверженец механической коробки.
Но тем не менее, мы знаем наших родителей, они зачастую любят покупать все впрок, какие-то там что-то еще, и в этом смысле Rapid значительно более правильный, на мой взгляд, автомобиль, просто хотя бы из-за типа кузова или в бэк, когда откидывается все.
С вами согласен,
но почему Поло тогда? Вот что, объясните мне этот феномен.
Потому что Rapid в такой же комплектации стоил на 150 тысяч дороже. Вот и все.
То есть вопрос цены?
Да.
Все, понял. Хорошо, спасибо, принимается. Я сейчас хочу посмотреть на ваговский ценник. Потому что есть ощущение, что это произошло последнее время. В смысле, последние месяцы это произошло. Потому что мы видим динамику. Ну, я, во всяком случае, вижу эту динамику. Я вижу динамику роста привлекательности автомобиля. Плюс 43% по отношению к периоду в 2018 году, периоду январь-июль 2018 года. В то же время продажи модели Kia Rio Рио был лидером рынка в 2018 году, сократились на 36%, составили 5295 единиц. Показатель поместил Рио на второе место в списке самых популярных автомобилей московского региона. Замыкает тройку ожидаемо, на мой взгляд, Hyundai. Какой Hyundai? Популярных. Замыкает тройку кроссовер Hyundai. Кроссовер Hyundai какой-то замыкает тройку. Ну, окей. Но я думаю же, я знаю, что это Крета. Но было бы неплохо, конечно, указать, что это Крета замыкает тройку. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да.
Являюсь владельцем обоих машин, и Polo, и Rapid.
Да. Проанализируйте вот тогда для нас, пожалуйста.
Смотрите, если бы не ценник, было бы два Rapid'а. А так, соответственно, Rapid на 150 тысяч дороже. И в максимальных комплектациях у Rapid'а за эти 150 тысяч только два плюса. Обогрев задних сидений и обогрев руля. А все остальное одинаково. 1.6 движок, одинаковая коробка.
Багажник, я вас умоляю, багажник.
Ну, багажник. Багажник согласен. Поэтому у меня Rapid, у жены Polo.
А, вот так вот решили. Я понял. Да. Хорошо, понял. Спасибо. Я сейчас небольшой анализ, просто прайсовый проведу, для того, чтобы мы поняли разницу. Так, стартовая комплектация Skoda Rapid 649 тысяч, 1.6, механика, 90 сил. Стартовая комплектация Polo седан, 1.6, механика, 90 лошадиных сил. Ну, тот же автомобиль. 679 тысяч. То есть Skoda 646, Volkswagen 679. Но мне так кажется, что как бы на 33 тысячи Polo дороже. Ну окей, ладно. Идем дальше. Комплектация у Skoda сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Хоккей Дишин еще придумали здесь. Ну давайте считать, что вот Монте-Карло есть. Это специальная версия в специальном стайлинге. Но мы типа не будем вот это вот все рассматривать, потому что Hockey Edition это тоже. Но будем считать, что комплектация Style и есть та самая комплектация для Skoda Rapid, которую мы называем старшей комплектацией. Не специальной, как Hockey Edition или Монте-Карло, а старшей комплектацией. Вот это Style. 1 миллион 59, 1.4, робот 125 сил. Смотрим. Тут футбол эдишн. Ой, это хорошо, конечно. Смотрите, у Шкоды хоккей эдишн, а у... вот, но Шкода много лет уже спонсор хоккейного чемпионата. Ну, как бы чехи, хоккей, Шкода, чешский бренд. И Шкода много лет уже выступает спонсором. И там в российской лиге тоже, по-моему, что-то поддерживает кого-то. Вот, и хоккей эдишн здесь как-то понятно. Volkswagen. Футбол Edition. А почему не Curling Edition, скажите? Ну, это просто смешно, ребят. Хорошо, футбол Edition. Окей, футбол Edition не рассматриваем. А что, какая версия у этого Polo должна быть максимальной, если не футбол Edition? А должна быть максимальный Comfort Line тогда, наверное, да? Но Comfort Line нет 125 лошадиных сил. Извините меня, пожалуйста. Вы уж меня простите, но 125 сил есть только у Football Edition. И это 994. Ну, то есть, грубо говоря, миллион. А здесь 1 059 000. Ну, а разница-то в чем тогда? Я не очень понимаю. В чем разница? 125 сил. 994 тысячи. Это миллион. Смотрим на Шкоду. 1 059 000. То есть разница вот в 60 тысяч вы оцениваете разницу. Ну ладно, все, хорошо, не буду долго копаться в этом. Просто для меня было не очень понятно. Ну то есть действительно те плюшки, которые предлагает Rapid, в частности багажник, иная подвеска и какие-то прочие значительно более практичные вещи для эксплуатации. А чем меньше и проще автомобиль, а это простые модели, прямо скажем, это простые модели, тем важнее наличие каких-то практичных, удобных, комфортных, повышающих вот эксплуатационную пригодность автомобиля. Тем важнее наличие, и в Шкоде их больше. Но вы думаете по-другому. Ладно, другой. Продолжим десятку самых популярных автомобилей московского региона. Кроссовер от Hyundai замыкает тройку. Крета 4565 штук продано. Следующие позиции. Hyundai Solaris Шкода Октавия, Toyota Camry, Шкода Rapid, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Kia Optima. И при этом автомобили «Лада» в рейтинге самых продаваемых в Москве тачек не вошли. И это как раз и отличает московский регион от всей остальной России. Потому что безусловным лидером российских продаж выступают именно модели «Лада». Там сразу несколько моделей. Там и... кто там? Там и «Веста», там «Гранта». Счет приора не помню, X-Ray там где-то фигурирует на каких-то позициях, но Москва не Россия. Москва — это Москва. Вот такие истории. Вот о чем нам должен был сообщить этот рейтинг. Дальше, ребят, у нас 8.24 и среда, поэтому я считаю, что мы можем зарядить следующую нашу развлекательную рубрику.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Это я так решил объединить сначала, сначала просто небольшой видосик 10-секундный в Инстаграме с рубрикой «Что за тачка?». Я думаю, а чего придумывать-то? Ну вот а чего придумывать? Вот лучше объединю. Сначала хотел просто сообщить вам, как у современного автомобиля здорового человека должны дублироваться поворотнички. Ну, то есть, когда ты включаешь поворотничек, ты мало того, что сообщаешь окружающим о том, что собираешься сделать маневр, ты должен получить обратную информацию о том, что окружающие по этому поводу думают. Согласны ли они с этим? Что у тебя находится в зоне, в мертвой зоне? Для этого, безусловно, есть датчики мертвой зоны, датчики, сообщающие, что там есть помеха. Но у этого автомобиля есть еще одна замечательная реализация – информирование водителя о том, что у него находится в зоне, в которой он собирается сейчас перестроиться. И я это показал в Инстаграме. И считаю, что это может смело быть фотоподсказкой, даже видеоподсказкой к сегодняшней «Что за тачки?». Автоводитель, через УТ заходите, «Автоводитель», заходите и смотрите. Потом возвращайтесь и говорите мне, что за тачка сегодня у нас в одноименной рубрике. За правильный ответ традиционная термокружечка от радио «Говорит Москва» для ваших горячих или холодных напитков. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Александр, доброе утро.
Первый вопрос, объем двигателя.
Объем двигателя у этого автомобиля потрясающий. Сейчас, секундочку, он потрясающий-то, конечно, но только я хочу понять, насколько он потрясающий. Вы знаете, такая история, что у него 3.8 мотор.
Опа. А клиренс?
Это хороший вопрос. Я сейчас, вы мне поставили немножко в тупик. Я даже не ожидал, что такая широкая линейка двигателя. Клиренс нормальный, 150. Вот с клиренсом все хорошо, стандартно. Да. Ну что же, вы думаете
по этому поводу? BMW.
Какой? Серию
купе.
Дайте.
Купе.
Все равно серия нужна. У них купе сейчас как нерезанных собак. Ну, есть такой, как собак нерезанных. Корейская поговорка. Да, так что за купе какой серии? Четвертый, шестой.
Восьмой.
Четвертый. Спасибо вам большое. Это не купе четвертой серии. Но мы продолжаем дальше с вами играть. У нас 3 минуты, ребят. Я вам просто хочу сообщить, что через 3 минуты кружка уйдет в мне. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Ваши вопросы.
Так, объем багажника.
Объем багажника. Ну, он такой, в смысле, выглядит большим, а на самом деле как будто бы 400, там, почти 490. Ну, то есть не до 500. Немного, не до 500. 4, и даже не до 490. 480 там чем-то. Еще вопрос. Давайте ускоримся. У нас меньше времени. Уже 2,5 минуты.
Коробка.
Вот, это очень хороший вопрос. Коробка автоматическая, 8-диапазонная. Ваш вариант, давайте. Итак, это...
Genesis G90.
Да что же это такое? Черт, забирай. Я вас поздравляю. Как вы это выяснили? Как? Но как? Но как? Я пытался запутать вас.
Подкаст в Инстаграме посмотрел.
Видео. И откуда вы знаете, видео, что это Genesis? Там ни разу не написано ничего про Genesis.
Ну, я видел этот автомобиль на дороге и у знакомых.
Уже у знакомых. Все, я понял. Ладно, хорошо. Спасибо вам за игру. Ну, в целом, я-то, конечно, Это, конечно, тихонечко ненавижу, потому что думал, что круче ко мне-то наконец. Нет, нет, конечно, это очень хорошо, что вы победили. Я думал, что ничего такого не случится, просто потому что, ну, маловато времени, 4 минуты на рубрику, но вы большой молодец. И я большой молодец, что такую хорошую видеоподсказку вам записал. 3,8 в базе, а 3,3 не в базе. Прикиньте, 3,8 в базе, а 3,3 нет. Но почему? Но потому что 3,3 это турбомотор. А 3,8 атмосфера. Так вот, атмосфера 3,8, 309 лошадиных сил. 5 метров 20 сантиметров. И колесная база 3 метра 16 сантиметров. 150 клиренс, 484 багажник, 83 объем бака. Разгон до сотни. Вот в этой версии 3,8 атмосфера, 309 лошадиных сил и полный привод, и 8-диапазонный автомат. Разгон до сотни 6,9. Да никогда он так не сделает. Ну, но написано 6,9. 240 – максимальная скорость. Средний расход 11,6. В городе 16,2. Зато 92-го бензина. И что немаловажно, это всего лишь жалкие 4 690 тысяч. Жалкие, никчемные 4 690 тысяч на старте. Ну а за 5-литровую версию в 413 сил 6 миллионов 560. Не менее жалкие. И я сейчас, между прочим, совершенно не утрирую и не ерничаю. Это жалкая цена для автомобиля этого класса. Какого этого класса? Ну, если хотите, давайте об этом поговорим через несколько минут.
Что за тачка? Моторы. Моторы.
Искренне прошу прощения, Сергей, за то, что не успел подгрузить в телегу фотоподсказку, точнее, видеоподсказку. Буду исправляться, дальше стану оперативней. Да, кстати говоря, о телеге. Еще раз хочу напомнить, что мы с вами обязаны. Это не невозможность, это обязанность снова, во всяком случае, собраться с старым коллективом и по возможности в ближайшее время в нашем телеграм-канале радиостанция «Радио говорит Москва». Я проверю, насколько вы вняли моим настойчивым предложением прийти и подписаться. 7057 было, 7074. Ребят, ну это несерьезно. Ну что вы в самом деле? Ну вы чего? Ну что вы? Что вы? Радио говорит МСК. Это телеграм-канал радиостанции. Други. Ну, давайте, чтобы без санкций, прямо сейчас с моей стороны. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Вот как слышится, так и пишется. Никаких сложно составленных букв здесь нет. Последнее «С» как доллар. МСК, «С» как доллар. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Пожаловаться хочу на каршеринг.
Ну, а что? Очень давайте, сильно. Давайте. Это ну, мы видите, завсегда.
Во-первых, как водят, вот знаете, что хотелось бы посоветовать вот этим компаниям, которые там Яндекс, там Делимобиль.
Да.
Вот это все. Уважаемые товарищи, вы когда заключаете договора, вы хотя бы спрашиваете справки о доходах, потому что вот эти экономии, там лишнюю минуту обогнать через сплошную, они приводят к плачевным последствиям.
А вы знаете, мне кажется, что это психологическая тема, она не зависит от уровня дохода человека, это просто
зависит,
психология.
Роман, смотрите,
нет?
Зависит.
Да?
Смотрите, я вот недавно ехал по Подмосковью, вот он на телемобиле 5 раз обогнал через сплошную. В итоге мы с ним встретились на светофоре, я говорю, ты зачем так делаешь? Он мне, знаете, говорит, а у меня, говорит, деньги капают, мне надо быстрее доехать, я экономлю. Ну, если ты понимаешь, что для тебя это накладно, езжай на автобусе, зачем ты едешь на машине, или это вот как в 90-х годах хороший понт дороже денег, ну, ты не о себе не думаешь, ты о других подумаешь, по встречке может там мама с ребенком ехать.
Ну,
едет без поворотника, вот они в поворот заходят, я больше чем половину уверен, они не знают прав, потому что поворот заходит, срезают углы, ты поворачиваешь через сплошную, ты уже решен прав.
Ну да. Слушайте, а как быть? Вот я думаю, а как быть? А как быть?
Предоставляйте справку 2 НДФЛ. Менее 50 тысяч ты получаешь официальной зарплаты. Все, ходи пешком, езди на общественный транспорт.
Ну понимаете, но да, тут ведь тогда теряется сам смысл каршеринга. Потому что каршеринг это как раз возможность для тех, у кого нет автомобиля, сэкономить.
Побеспокойтесь. Да. Значит, если систематическое есть нарушение с камер, вы выявляете, кто пользовался. Значит, водитель против них штрафные санкции. Что он до определенного времени не может пользоваться сервисом, еще что-то. Чтобы человек понимал, осознавал, что он не просто так вот ты машину взял, да, на дороге сел и поехал, и ты ни за что не отвечаешь. Ты отвечаешь, ты водитель.
Нет, тут я вас, тут я с вами согласен. Вы знаете, просто вот тот инструмент, тут, ведь это же решение вопроса, оно инструментальное, правильно? Ну, оно инструментальное. Вот. Ну, невозможно с каждым прийти, сесть в качестве инструктора или незримо проехать с ним, там, ну, вот незримо проехать. Решение вопроса должно быть инструментальным. Все. То есть мы должны выработать некую такую стратегию, которая бы покрывала примерно, ну, хотя бы там, 90% случаев, 10% оставим на отклонение и на исключение из правил. Значит, что это должно быть? Справка о доходах и там, ну, лишение людей возможности пользоваться. Вещь, которая как бы обнуляет вообще в принципе значение каршеринга. Ну, то есть каршеринг в том числе, помимо многих своих задач, решает еще и задачу отказа от автомобиля, от своего собственного. Либо от приобретения автомобиля, чтобы вы не приобретали, не увеличивали и без того огромный автопарк новыми автомобилями. Либо отказ или частичный отказ от управления и своим личным автомобилем. Ну, вы не выезжаете на своем для каких-то там проездок по городу, если знаете, что будете перемещаться там, где всегда можете найти каршеринг, или в аэропорт, там, и чтобы не платить за парковку своей тачки приличную сумму, вы берете каршеринг. То есть, как бы, либо отказ от своего автомобиля эксплуатации, либо отказ от приобретения. Вот. И здесь, как бы, мы вычеркиваем людей, которые не могут приобрести автомобиль или, наоборот, хотят там в кредит тянуться, что-то, потом думают, да не, нафига, не буду вкладываться, что денег не очень много, буду на каршеринге ездить. И мы их как бы выключаем из этой возможности, и что, тогда человек будет идти и покупать себе кредитный солярис, правильно? Ну, если не сможет, вот. То есть это как бы не вариант. Я думаю, другой какой-то инструментальный должен быть комплекс. Вот сейчас тестируются системы, которые следят за поведением водителя. Яндекс, мне кажется, именно это делает, там еще кто-то. То есть следят за поведением, то, как он ведет себя, манера вождения, циклы разгонов, резких торможений. Ну, то есть какие-то маркерные, сигнальные вещи в поведении водителя, которые свидетельствуют о том, что у него пуля в голове. Ну, что, ну а, прошиблен мозг как-то вот у человека. И капающие деньги, вон у него экран, на экране он видит прямо. Это, знаете, это раздражает так же, как там, где-то в Штатах. У нас нет же этих счетчик, таксометров в машинах. А в Штатах есть, ну, или в Европе где-нибудь. И вот ты садишься, и ты сразу видишь там деньги за посадку. То есть у тебя уже там $3 висят. Но это если не Uber, а такое такси, которое ты остановил, желтое. И ты едешь, и ты видишь прям, вот видишь, как капают эти деньги. Такой бамс, подъезжает. И он так медленно. Зеленый начинает мигать, и он уже так останавливается, и ты внутренне ему как бы орешь: придурок, не останавливай, давай, нажми, ну что ты в самом деле? И он так останавливается, перед ним никого, он так останавливается, так на желтый он уже стоит, все. И ты видишь, а у тебя по 15 центов такие, или по 10 центов, чук, так прибавляется все, и ты думаешь, черт. Вот психологический момент. Вот это. Может, убрать просто с экрана вот этой системы, которая у тебя там, Яндекс, что-то такое, еще что-то. Убрать счетчик денег. Но чтобы это была новость потом, которую ты узнаешь в конце, когда ты приехал, и это не подстегивало тебя. Потом комплекс, про комплекс мы уже сказали, да, который мониторит поведение водителя. Ну и, безусловно, комплекс контроля внешнего. Ну, то есть комплекс, который будет следить за тем, что делает автомобиль. Это несложно, это всего лишь комплекс, состоящий из двух камер. Одна снимает заднюю полусферу, вторая снимает переднюю полусферу. Плюс электроника, которая отсекает, фиксирует моменты, когда автомобиль нарушал там разметку, скоростной режим, требования светофоров и такие прочие вещи. Потому что ждать, когда будут приходить письма счастья, у нас камерами покрыты не все 100% участков наших дорог. То есть участки, где человек знает, что там не ведется наблюдение, и вот именно на этих участках и лихачит. Именно там на встречку выезжает, именно там на обочину, ну и так далее. То есть вот просто, чтобы комплексы снимали автоматически весь маршрут, да, и фиксировали фиксировали, то есть включалась запись ровно тогда или оставался в мозгу. Я не настоящий сварщик, извините, я не знаю, как там это сделать. Но я думаю, что инструментально, интеллектуально и технически мы созрели уже для того, чтобы фиксировать вообще все. Фиксировать правила нарушения дорожного движения. Фиксировать время и место, где это происходило. Автоматически фиксировать даже лицо, которое находилось сейчас за рулем, пусть не по фотографии, а можно и по фотке из салона. Но просто смотреть, кто заказывал автомобиль в это время. Я абсолютно уверен, что наших вычислительных мощностей, наших ЭВМ, достаточно для того, чтобы это все сделать. Ну, просто достаточно. Это нужно просто вложиться в это дело, а для начала нужно захотеть или обязать их это делать. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман. Я хотел пару слов про каршеринг сказать. Вот меня Яндекс.Драйв заблокировал на 3 дня.
За что?
За превышение скорости.
На сколько вы превысили?
На 20 километров в час я превысил.
А, то есть вы просто ехали 81, да. Там, где да. Нужно было 60.
Да. Да, на хорошей машине я брал Вилар в прокат.
Видите, то есть есть ощущение, что у Яндекса, чем круче автомобиль, тем серьезней контроль за водителем.
Да, да, да. Ну, ничего страшного в этом нет.
То есть, спасибо вам большое. Нет, страшного ничего нет, но, тем не менее, мы видим, что эта система уже есть, и она работает. Осталось только распространить ее на более доступные вещи. И если Яндекс до сих пор этого не делает, то почему он этого не делает? Ну, лично у меня ответ напрашивается сам собой. Потому что Яндекс не дурак. Яндекс кушать хочет. А отсекать клиентов, которые те самые курицы, несущие яйца, пусть не золотые, пусть серебряные какие-нибудь, но тем не менее отсекать поток вот этих клиентов, как бы рубить себе самому Яндекс, не хочет. Так получается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. День добрый. Я Михаил.
Да, Михаил.
Вы коснулись очень важной темы, но, по-моему, не туда зарулили. Тема каршеринга была в том, чтобы пересадить людей с личных машин на каршеринг. В реалиях оказалось все не так, но в нашей стране часто. За руль каршеринга большая часть сели люди, которым машина личная не светила. Он вместо общественного транспорта, вместо автобуса сел на каршеринг. Да. У него психология подростка, который взял чужой мопед покататься.
Да,
на 10 тоже. Минут. И это ужасно. Они создают ужасную ситуацию на дорогах. Это просто кошмар. Это в результате у нас каршеринг превратился в смертельное шоу для остальных.
Ну, слушайте, но ведь это же сопутствующие побочные эффекты, которые в любом случае будут. Вот что бы вы ни придумали, они в любом случае будут. Невозможно отсечь людей. Ну, как вы определите, есть у него его личный автомобиль?
Они нужно отсекать. Или... В наших условиях мы получили, наоборот, люди с общественного транспорта пересели на личный транспорт, как бы личный, на каршеринг. Ну, а те, у кого есть машины, единицы из них пользуются каршерингом.
Я не знаю, я могу говорить о себе. Вот среди моих знакомых, возможно, у меня просто среда знакомых такая, что это либо адвокаты, либо автожурналисты. Вот среди моих знакомых каршерингом пользуются те, у кого есть автомобили. Есть автомобили. Но согласитесь, было бы странно устраивать каршеринг, причем развивать его так, что сейчас это самая развитая сеть в Европе, а может быть и в мире даже, в отдельно взятом городе. Вот сейчас на дорогах, кстати говоря, 20 673 каршеринговых автомобилей. 20 673. Такси 27 225. Вот. Было бы странно при заключении договора с человеком на оказание этих услуг требовать, чтобы он предоставил документы о том, что у него есть автомобиль. Ну, немножко странно. Правда. Ну, странно немножечко. Вот это все равно, что требовать чувака, который пришел брать велосипед в прокат, вот этот велосипедный прокат московский, там, подтверждение, что у него есть велосипед. И какое-то. Ну, зачем? Нет. Ну, хорошо, если будут пользоваться люди, у которых нет автомобиля. Но он мог бы быть у них, если бы у них не было бы... Вы же помните, что каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить, а каждый, у кого он есть, мечтает его продать. Позиция первая, помните? Это же классика. У кого нет, мечтает его купить. Есть возможности, нет возможностей. Будут копить. Покупать либо старый хлам по 80 тысяч, либо в кредит входить, что-нибудь покупать, либо в складчину, либо еще как-то. Ну, мечтает его купить. А каршеринг как бы немножко расслабляет, снимает эту мечту же. Не надо тебе автомобиль покупать. По заявлениям Дептранса, 7, в среднем 7 поездок совершает каршеринговый автомобиль в день. То есть один автомобиль заменяет 7 автомобилей. 7 разных человек, то есть 7 автомобилей не выезжают, не участвуют в движении вместо одного. С этой стороны хорошо. С той точки зрения, что это одище какое-то в плане эксплуатации, безопасности и культуры вождения, здесь я согласен. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте.
Роман, доброе утро, доброе. Александр.
Да, Александр.
Извиняюсь за грубые слова.
Ой, но только такие слова, не те четыре, которые нельзя
без
вообще.
Матов, без матов,
да, спасибо, без матов. Спасибо.
Что несут предыдущие слушатели? Какие мопеды, о чем они говорят? У каршеринга ответственность еще больше. Если я попадаю в ДТП на данной машине, помимо того, что я буду делать ремонт за свой счет, я попадаю полностью на аренду этого автомобиля во время ремонта. Поэтому, ну не знаю, я вот на нем езжу уже почти 4 месяца, продал свою машину до этого. Я очень аккуратно езжу. У меня стажа 14 лет. Последние 9 из них вообще безаварийные. Я езжу аккуратно и как бы умею. Не вижу такого, что прям гоняли и летали. Хотя езжу тоже на разных
тачках. Ну, спасибо вам большое. Я вижу, но, тем не менее, я думаю, что это не повод пересматривать, в принципе, политику каршеринга там, или сокращать, или еще что-то. Это не повод. Но то, что мы должны это обсуждать, и через наше обсуждение должны... Эта ситуация должна становиться все более и более цивилизованной. Это факт. К сожалению или к счастью. У нас сейчас на это нет времени. Я предлагаю, давайте вернемся завтра. Хотите, вот завтра вернемся к этой теме. Вот просто завтра возьмем и завтра вернемся. Каршеринг же, я надеюсь, до завтра никуда не денется. Нет, и мы тоже не планируем. Поэтому завтра возьмем ее снова.
Моторы. Автопром.
А пока что несколько новостей из мира автомобильной промышленности. Об этом нужно знать. Представители компании «Аурус». Есть такая отечественная автомобильная компания. Вы говорите, нет. Да и, по сути, никогда и не было, но теперь точно железно закончился отечественный автопром. Расскажите это парням из «Ауруса». Они опровергли информацию о том, что небронированный представительский седан «Аурус Сенат С-600» будет стоить на 10 миллионов рублей дешевле изначально заявленной стоимости, то есть 0 рублей. Я правильно понимаю? Потому что, если говорить о... изначальной стоимости, изначально заявленной, которая была заявлена на автосалоне в Москве, где впервые официально, не за рубежами где-то, как это подавалось нам, что официальная премьера, нет, а в России он в Москве, в Крокус Экспо был представлен. И тогда там прозвучала цифра, примерно 10 миллионов он будет стоить. То есть если примерно на 10 миллионов дешевле, от 10 миллионов это примерно 0 рублей. Так вот, это неправда. Официальный прайс-лист модели раскроют во время презентации первого шоу-рума бренда. Когда это случится? Татьяна Бегинина рассказывает, она директор по маркетингу «Аурус». Информация о снижении цены на автомобиль недостоверна. Цены на седан и лимузин «Аурус» будут названы 23 августа. А сегодня какое? 21 августа. Ну, я думаю, ничего, дождемся пятницы, и в пятницу они будут названы. Татьяна, я хочу вам напомнить, что я не получил ни одного официального приглашения на открытие шоурума. Если вы считаете, что это норм, тогда я считаю норм, что я больше вообще ни слова не скажу об «Аурусе». А? А? Вот это и есть наш журналистский шантаж. Porsche Taycan за сутки проехал по жаре свыше 3000 километров. И эта штуковина, помяните мою истину, говорю вам, эта штуковина еще наделает шуму не только в классе электромобилей или электроспорткаров или электросуперкаров. Эта штуковина наделает шуму вообще в принципе в автомобильной промышленности, в автомобильном мире. Я чувствую эту мелкую дрожь, которая пробегает по этим всем элементам всевозможных Тесл. Porsche Taycan. В течение 24 часов тестировали на испытательном полигоне в итальянском городе Нардо. Прототип. Ну как прототип? Давайте прямо скажем, это уже серийная модель. Ну что, ну просто закамуфлированно, но это уже готовенький, полностью доиспеченный Taycan. 3425 километров преодолел. Это много. Средняя скорость составила от 195 до 215 километров в час. его не щадили. Одной из целей испытания стало изучение работы системы автомобиля в условиях жары. Температура воздуха 42, температура трека 54 градуса. На пригодность для дальних поездок его испытывали. Прототип ехал по треку без... Да что опять прототип? Никакой он не прототип. Без перерывов. Делая только короткие остановки для того, чтобы сменился экипаж и провести зарядку. Ну, как короткие? Я думаю, нужно было хотя бы минут по 20-то стоять. Даже суперчарджеры заряжают, тем не менее, там, какое-то время. В общем, это будет чрезвычайно интересный автомобиль с точки зрения своей привлекательности, своей природы и своих характеристик. Самый слабый, такой начальный для нищебродов Тайкан. 381 лошадиная сила. 80 киловатт-час мотор. Нет, 326, либо 381. Есть еще Тайкан S. Это 435 или 490 лошадиных сил. И, наконец, Тайкан Turbo. 629 лошадиных сил и 880 ньютон-метров момента. Разгон до сотни 3,2. Максималка 261 километр в час. Ну и еще будет хардкорный Тайкан Turbo S, предположительно 734 лошадиные силы, ну и так далее. Это уже как бы из области космических технологий, нас это не интересует. В смысле, интересует, но только в качестве увлекательных фактов. Росстандарт объявил о начале отзывной кампании. Еще одна отзывная кампания поспела, ребята, обращайте внимание. Когда-то вы купились на то, что получаете типа кроссовер полноприводный со всеми этими пирогами и вроде бы за неплохие деньги. Фиат Фримонт. Проданный с августа 13 по август 14 года. Обнаружен сбой, который может привести к прерыванию передачи данных от шин при активном круиз-контроле скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля остается запрос на ускорение. Это грозит тем, что текущая скорость остается прежней или машина ускоряется самопроизвольно. Ну что сказать? Вот. Еще одна компания. Отзывная, помимо Fiat, это отзыв 1725 экземпляров Jeep Grand Cherokee, Compass Cherokee и Wrangler, а также Chrysler Pacifica. Подлежат отзыву автомобили, которые были проданы на российском рынке в период с июля 17 по апрель 18. Причина – проблема с программным обеспечением блока управления экстренным вызовом. Если ее срабатывание соединяется, теряется, по повторную ввожет, не будет. Ну, в общем, шалит система аварийного информирования оператора о том, что у вас какие-то проблемы. Это хорошо. В том смысле, что, значит, теперь эти модели будут лучше. 8 часов 56 минут, 684 тысячи автомобилей в Москве сейчас. В начале программы 379 тысяч. Если мы попробуем замерить это в баллах, их наберется 5. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.